поводу.
А, ну, послушаем,
По поводу Твиттера и Трампа.
да, добрый вечер, уважаемый Владислав. Ну, я понимаю, Каспаров, он должен за демократов топить. Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Да, здравствуйте. Сейчас вы правду узнаете.
Да. Ну что же, с Новым годом вас, во-первых, и за эти 11 дней, пока мы были в перерыве, конечно, произошла масса событий. Мы выбрали из них такие два наиболее ярких, но они не исчерпывают всю предновогоднюю программу. Это назвали передачу так: первая жертва Трампа и новая фаворитка Путина. Соответственно, это два не разных сюжета, которых мы будем развивать. Но относительно первой жертвы Трампа, я хочу сказать, что это та самая американка, которая погибла в Капитолии. Я думаю, что многие из вас видели видео, которое было сделано одним из участников этой акции протеста, причем непосредственно в момент его выстрела, который ее, собственно, и погубил. И в определенном смысле это очень показательно, потому что это дело перекликается с теми самыми волнениями, которые начались в Соединенных Штатах, начиная с 25 мая прошлого года, ввиду гибели известного персонажа Джорджа Флойда. И вот если можно так выразиться, я не пересказываю все остальное, там, у событий, которые происходили в Капитолии, потому что это сделали уже многие за эти праздники. И в частности, могу только вам порекомендовать нашего коллегу Андрея Ларионова, который сделал очень подробное исследование этих событий, блог «Эхо Москвы» от 9 января этого года, то есть позавчера. Он уже получил массу как положительных, так и отрицательных откликов от, естественно, сторонников и противников, так сказать, Дональда Трампа в русскоязычной среде. Но то, что он обстоятельно разобрал и сами эти события, к чему они ведут, это безусловно. Это достаточно большой блок, но он очень интересный, его стоит почитать. Он называется «Поджог Рейхстага 2021 года». То есть он сравнивает вот эту штуку с Капитолием, с известной акцией 1933 года, когда сразу после прихода фашистов к власти они подожгли Рейхстаг, вернее, сыграли в поджог Рейхстага, и после этого началось тотальное закручивание гаек со свертыванием всех демократических механизмов Веймарской республики, которое произошло очень быстро. Вот поэтому он усматривает прямую параллель. Я могу с этой оценкой только согласиться, и ну, нет смысла его пересказывать подробно. Главное, что и суть, и юридическая подоплека этим событий Андрея Баларионова ухвачена очень дотошно. Пожалуйста, Саша, что ты хочешь сказать, а дальше продолжим.
Ну, не знаю, но сожгли Капитолий, сожгли Капитолий, их Капитолий, что хотят, то и делают. Я как-то отношусь к этому спокойно. Я не понимаю, что она ломилась, эта тетка туда, так сказать, там била стекла, так по большому счету. Тот негр, который ее застрелил, он по крупным планам был прав, он на охране. Она ломится, он стреляет.
Так. Ну, я не знаю, насколько он был прав в этом. Вернее, он был, наверное, прав не больше, чем полицейский, который, так сказать, держал шею этого Джорджа Флойда, прижатую коленом. Так что степень правоты, условно говоря, я могу считать одна и та же. Кстати, на видео не видно, что эта американка бьет это окно. Она пыталась влезть, точнее говоря, в уже разбитое окно.
Но не, но Флойда тоже по делу придушили. Он же там хулиганил, что-то, так сказать, что-то там какой-то купюр не туда сунул. Сопротивлялся по этой части. И при этом был под наркотой, так сказать. Ну, придушили. У них негров полно, чего их жалеть-то? Я не вижу смысла даже вот волноваться по этой части. То, что там То негра пристрелили. Ну, пристрелили негра, эко не видели. То тетку, которая вела себя агрессивно, получила пулю в шею. По-моему, в шею она получила.
Ну, нет, она там,
получила. Убрали мебель сломанную, так сказать, разбежались. Демократия в действии, что? Эмоции. Южные люди.
Демократия в действии, да. Если тут поставить большие жирные кавычки, то, наверное, можно с этим согласиться. Хотя мое представление демократии было каким-то немножко другим и более мирным. И, кстати, именно об этом и говорит Андрей Илларионов, потому что когда он, в частности, в одном из своих вопросов упоминает о том, что нарушились демонстранты, внутренние правила Капитолия, когда они туда ворвались, безусловно, нарушили. Но, с другой стороны, действовали ли они в соответствии с американской конституцией, которая как бы обеспечивает свободный доступ к выборным, так сказать, лицам и так далее, что это все, в общем, доходит во власть народа, то это тоже...
Эксцесс-исполнители, там есть суды, так сказать, они разгребутся, запишут, вытащат, так сказать, какую-то запись, так сказать, это дело рассмотрят, так сказать, если не по инструкции, так и пристрелили ее, значит, этого отшлепают, этого негра, а если по инструкции, дадут ему премию или квартиру, как это принято в Москве. Ну, что...
Я хотел подчеркнуть только вот, так сказать, в поддержку тезиса, кстати, Андрея Илларионова на этом конкретном примере, вот как бы параллели, которые напрашиваются невольно в этом деле. Вот когда Джорджа Флойда там придушили, ну, разные есть, кстати, версии, умер ли он в результате того, что его сдавили коленом, или он уже был настолько, так сказать, накачан наркотой, что он уже там еле-еле...
Он еще и ковидом болел, так и это добавило свое, наверное.
Да, ну, был ковидоопасный, да. Но дело даже не в этом. Он, так сказать, закоренелый преступник, 5 раз сидел в тюрьме. Вот, вышел там где-то в 2014 году, в общем, расплатился этой фальшивой или как бы фальшивой. Никто не стал это расследовать, кстати сказать, так что мы поэтому и говорим как бы. Да? Никто это дело не стал расследовать, чем он в действительности расплатился. То его просто замяли и все, то есть был ли повод или нет.
Ну, если он 5 лет сидел, он кровушки из бюджета просто на судебные процессы из страны уже выкачал, бог знает сколько. Так что то, что его пристрелили, это большое облегчение для бюджета, экономия.
Ну, это да, но это не то же самое последствие имело для Соединенных Штатов. Но что характерно, что в отличие от него, вот эта Эшли Бабит, которая была убита, она как бы является его полной противоположностью. То есть она бизнесмен, не очень большой, там торгует каким-то оборудованием для бассейнов вместе со своим мужем. Ветеран вооруженных сил США, ВВС конкретно, там служба безопасности работала чуть-чуть 14 лет. Участвовал, кстати, в горячих точках, там Ирак, Афганистан. То есть, ну, в общем, не сидел на какой-то штабной работе. Вполне себе такая, так сказать, боевитая.
То есть, человек, в нашем понимании.
Она, кстати, там была без мужа. То есть, она отправилась туда совершенно самостоятельно, по собственной инициативе. Вот это, кстати, ее фотография, значит, для тех, кто... А вот дальше я прошу просто показать несколько стоп-кадров, которые были сделаны именно во время, так сказать, вот этой вот перестрелки. Вот этот вот стоп-кадр, обратите внимание, это как раз тот момент, когда вот этот вот полицейский стреляет в Бабит. Следующий там за ним кадр, это вот она непосредственно, получив эту пулю, падает. И над последней она уже, значит, лежит на полу. Вот это, собственно, последние минуты ее жизни фактически, потому что она через 10 часов скончалась в больнице, не приходя в сознание. Так вот, я хочу обратить еще внимание на самый первый кадр, который, то есть, вернее, самый первый кадр вот этого вот выстрела. Вот обратите внимание, так сказать, на следующее. Вот это вот, это почти практически наиболее цельное, единственное изображение, где виден вот этот вот стреляющий полицейский. Во-первых, сразу видно, что он негр. Да? То есть полностью обратная ситуация по отношению к Флойду. Там черный...
90% жителей Вашингтона, DC, так сказать, негры. Естественно, полицейские, чаще местные жители, они, естественно, негры.
Все из них работают по охране Капитолия, да? Ну, во всяком случае, это был негр. Кстати, с очень такой характерной внешностью, если вы обратите внимание, у него, так сказать, очень скошенный назад лоб. Примерно как у пятикантропа вообще, как их рисуют.
Это называется низкий скошенный лоб, тяжелые надбровные дуги, руки до колен, неестественное волосинение тела. Это верные признаки интеллекта. Это понятно.
Ну да. Это интеллект вот эпохи пятикантропов, неандертальцев, переходный период. Неандертальцы выглядели чуть-чуть более, так сказать, прямолобыми. Но разница вся в том, что как только Флойд был убит, то сразу после этого, во-первых, этих полицейских, всех 4, из которых только один, собственно, его держал, остальные находились рядом. Их фамилии озвучили. Их начали тут же пинать, требовать там суда Линча, вообще признать их виновными еще до судебного заседания. В общем, короче говоря, действие было полностью открытое. На сегодняшний день, вот в том, что касается убийства в Белом доме, вернее в Капитолии, мы не знаем ровным счетом ничего. Строго говоря, нет даже официального известия, что это действительно негр. Вот мы на этом на стоп-кадре можем это видеть, но это буквально мимолетный стоп-кадр, его потребовалось выуживать, так сказать, из буквально коротенькой...
Это имеет свое историческое объяснение, Валер. Вот ты придираешься к этому делу. Дело в том, что суд Линча, который у нас постоянно кошмарит, а на самом деле который является примером прямой демократии в судебном производстве.
Ну, в определенном смысле. Там есть
несколько условий, так сказать. Об этом у нас не говорят, так сказать. Вот то, что 7 витков на петле должны быть навиты, чтобы так сказать, невозможно было растянуть петлю, об этом говорят постоянно. Ты знаешь, как петля Линча выглядит? Я как альпинист знаю. Это эффективное средство, и ровно 7 посчитано в соответствии с диаметром веревки, сделано все как надо. А вот что касается одним из принципов суда Линча, он применяется только в той ситуации, когда преступление человека очевидно. То есть вот на глазах у всех он убил или что-то там нехорошее сделал. Суд Линча применяется только в этой ситуации. Если есть подозрение, то его судили нормальным судом. Суд Линча производился только в той ситуации, когда это было вот очевидно. То есть в данной ситуации это на камеру заснято, тогда суд Линча применяется. Поэтому это серьезная технологическая вещь, так сказать. И у нас ведь многие вещи опошливают и перевирают. А, так сказать, суд Линча, так сказать, именно в том виде, когда... Потому что почему появился суд Линча? Не от жестокости, не от расизма, не от каких-то других вещей. Он от экономии шел. Чего разбираться? Вот он. Вот шел человек. Вот подошел к нему кто-то другой. Застрелил его. Очевидно. Виноват. Чего там чирикаться такая? Раз его взяли и вздернули тут же на месте. Этот вот суд Линча, это абсолютно в этом плане... Другое дело, что потом переврали. Так же, как вот я неоднократно приводил вариант, что проскрипции называют жестоким так сказать, способом наказания политических противников. Да ничего подобного. Читайте Гая Метелла, а не Сулу. Так и здесь, в этой ситуации. Суд Линча, все ругательные слова. Нормальное действие. Когда очевидно, что экономить. И человек врывается... Она же не просто ворвалась в Капитолий, так сказать, из хулиганских соображений. Напилась или чего. Она ворвалась туда с намерением осуществить государственный переворот. Чтобы, так сказать, изменить процедуру изменения выборов в Соединенных Штатах. Нанести колоссальный урон, так ведь, принципам демократии Соединенных Штатов. И то, что ее, так ведь, негр пришиб из пистолета, так ведь, он поступал абсолютно верно.
Ну хорошо, я тогда выражу обратную точку зрения. Я считаю, что
если... Ну как мы спорим, как и чушь.
Да, понятно. Я поэтому считаю, что если народ действительно главный в государстве, а все, так сказать, законодательные инстанции, в том числе депутаты, это те люди, которые избраны его обслуживают, то народ имеет право напрямую высказать свое мнение. И, кстати сказать, Соединенные Штаты, в том числе и демократическая власть, неоднократно эту идею поддерживала. Ну, вспомнить хотя бы украинский Майдан. Да в Белоруссии совсем недавно то же самое было. Да тут, в общем, где ни возьми, какой ни есть сценарий, всюду официальная, я подчеркиваю, власть, причем власть в лице Обамы, так сказать, и прочих демократов, она считала, что эти процессы совершенно нормальные, законные. В общем, именно так должно происходить. Более того, именно это написано в Декларации независимости Соединенных Штатов, той самой, которая стала вот краеугольным камнем, если угодно, в правовом смысле, право народа на восстание. Что если народ видит злоупотребление правительства, которое неоднократно повторяется, то его право и долг свергнуть такое правительство. Это вот написано в Декларации независимости Соединенных Штатов. Собственно, это самое главное. Остальные ее части, они уже исторически устарели, а вот этот вот вывод, он остается краеугольным. Поэтому я считаю, что когда народ столкнулся действительно с массовыми фальсификациями, а эти фальсификации на выборах, они говорили неоднократно, и в частности, в связи с введенной процедурой почтового голосования, фантастическими объемами этого почтового голосования и так далее. То, что, так сказать, большая часть людей возмутилась, оттуда пришло в Вашингтон все-таки несколько сот тысяч человек. И, кстати, не негров. Да, из чего стоит, в общем, сделать вывод, что эти люди не поленились, они приехали в Вашингтон для того, чтобы отстаивать свои права. Поэтому в самой процедуре того, что люди врываются там в Капитолий, я не вижу ничего необычного. Кстати, я уж до кучи скажу. Я в свое время, в 93-м году, при похожей процедуре присутствовал. То есть это был один из вариантов государственного переворота 93-го года, тогда неудавшегося. Да? Первый включал, как себя, как известно, вот этот мартовский указ об особом положении. Последний – это роспуск съезда народных депутатов, а между ними в августе была промежуточная, вторая попытка. Вот этой второй попытки предотвращению ее я непосредственно причастен, потому что в тот момент собирался большой митинг демократов как бы для отмечания победы августовской революции. Она напротив была площади Свободной России, это внутренняя часть Белого.
Ну, в ту сторону уйдем. Это, у меня есть возражение по этой части. Ты произнес абсолютно правильную вещь, связанную с тем, что народ имеет право на восстание. Имеет.
И вот народ имеет право на восстание, вот, и в данном случае в американском он его реализовал. Пожалуйста, что ты хотел сказать, а я потом расскажу.
У меня короткая реплика. Оно имеет право на восстание. Свергай. Если ты имеешь право на восстание, свергай. Собери народ, который действительно много, чтобы ты был в большинстве. Свергай, добивайся результата. Если ты пришел, побил стекла и тебя пристрелили, ты не сверг. Ты не выполнил, mm-hmm. более того, свою обязанность по свержению. Чего ты ходил mm-hmm. туда, в этот самый, в Капитолий? Стекла бить? Ну, это занятие контрпродуктивное. Ты ж советский, ты ж чистый, как кристалл. Коль начал делать, делай, чтобы не встал. Пришла, убила негра, так сказать, который там охранял. Тогда, понятно, справедливость на твоей стороне. Ты осуществила право на восстание. Когда ты пришла без оружия, что ты то пошла без оружия? Стекла бить? Получила пулю в лоб? Абсолютно все, вот, ты понимаешь, знаешь, не настолько возмущены были, так сказать, демонстранты, что они пришли без оружия, пришли с рогами посмеяться. Ну, посмеялись, так сказать, вот постреляли. Несерьезно отнеслись, товарищи американцы, к делу. Так сказать. Возражаешь, иди стреляй, захвати ядерную кнопку, значит, перетащи Трампа на свою сторону. Он же их сдал по вечерку. Сказал, что он тут не при делах вообще из-за этой суматохи. И сдал его Пенс. Туда же, так сказать.
Насчет, конечно, большое преувеличение, потому что, во-первых, Трамп никого не призывал грабить Капитолий. Он призвал прийти к Капитолию и подействовать своим, как говорится, массой на тех депутатов, которые внутри его утверждают сейчас избрание, так сказать, этого ложного, фальшивого президента.
Перед этим он не убедил никого на выборах, после этого, так сказать, он не убедил суды. После этого так и проиграл вот голосование этих самых чертовых выборщиков, так сказать, все прочее. А потом позвал народ, 15 тысяч человек на всю страну, позвал к Капитолию, так сказать. Ну, жалкий дилетант, по большому счету. Он что, так сказать, не знает, как перевороты делаются?
Я думаю, что он дилетант, потому что если бы он хотел как-то реализовать переворот, он бы позвал этот народ с оружием в руках. Потому что на самом деле, во-первых, оружие в Соединенных Штатах достаточно.
Я же не против. Позови народ, он придет, так сказать, ты как бы. Раз ты не позвал, так получи пулю в лоб. От него. Нормально.
Хотел сделать переворот, он позвал бы непосредственно людей с оружием в руках. Он этого все-таки не сделал. Это опять же у Андрея Илларионова достаточно четко проанализировано. Я еще раз отсылаю вас к его блогу, кто что делал и кто что не делал. Вот. И то, что демократы сейчас на него пытаются всех собак навешать и сделать так, чтобы он больше никогда не смог приблизиться близко, так сказать, к президентскому креслу, даже несмотря на поддержку десятков миллионов американцев, это очевидно. И поэтому это навешанная собака начинает...
Это политиканство с обоих сторон. Это политиканство со стороны демократов, это политиканство со стороны Трампа. Он за что борется? Он борется за то, чтобы его задница еще 4 года в кресле посидела. Это неубедительно. Если бы он боролся за что-то убедительное и сказал, что я... Так ведь, как политический деятель, не обязательно как президент, я как политический деятель горячо призываю за что-то, что несправедливо. По этой причине призываю вас с пулеметом «Максим» прийти к Белому дому, захватить, повесить там какое-то количество моих политических врагов и добиться результата. Это должна быть горячая, искренняя, правдивая речь на тему о том, что вот надо добиться того сего. Это может быть любая тема, которая горячо беспокоит страну. Стенку с мексиканцами построить, напасть на Китай. Продаться русским. Разные есть темы, для того, которые он мог бы вытащить на это дело. И сказать, вот с этим делом я иду воевать. Тогда можно привезти автомат, пушку, зарядить ядерную бомбу, так сказать, рвануть где-то на периферии. Это революция, это переворот. Имеет право. Если действительно в стране плохо дела, значит, их нельзя исправить выборами или чем-то там, всем прочим, спокойным, надо идти воевать, надо осуществлять право на восстание. Это правда. Это правда. Когда ты говоришь, а я бы еще 4 года посидел, но правда тут непонятно, как избрали, вроде как избрали того-то, я тут ничего не доказал, пересобачился с прессой, а давай-ка я призову всех. Это политиканство. За что в лоб я получил? Ну что,
Ты он к чему призвал? Что там его так сильно не устраивает? Он 4 года только что рулил. Он рулил. У него были полномочия дофига. А теперь, так видели, его возбудило, что его выгнали, так сказать, его как нарцисса, так сказать, население в целом не поддержало по этой части. При этом, и опять же, могли быть фальсификации. Он что, против фальсификации выступил? Неубедительно, Валера, неубедительно. Ну, нет смысла из-за этого идти к Белому дому и стрелять из пулемета. Поэтому их и разогнали, и перебили, и правильно сделали. Ну и к черту все.
Ну, значит, у тебя своя точка зрения, у меня полностью противоположная точка зрения. Это не резкость в нашей программе. Поэтому я еще раз говорю, что Трамп сражался на своем законном посту, он сражался как лев. Вот, он старался действовать и действовал в рамках закона. И, может быть, это была ошибка, в этом ты прав. Надо было призвать каким-нибудь незаконным действием совершать действительно революцию. Но со стороны действующего президента это смотрится, конечно, неестественно. Когда президент призывает совершать революцию. Чудно. Знаешь, что, допустим, тот же самый Ельцин, фактически в его же условиях, он производил именно такую вооруженную революцию. С этой точки зрения ты можешь его оправдать, сказав, что да, он действительно...
Он делал революцию, он внедрял фашизм в стране, сам по себе был фашистом и добился результата в этом качестве. Да?
Он раздавал оружие, так сказать, перед, ну, вернее, кстати, хорошо твой знакомый Шойгу за это отвечал, за раздачу оружия, которое происходило перед московской мэрией. То есть он призвал к вооруженному перевороту. Вот да. Ельцин как-то сделал это. И правильно сделал, с его точки зрения, потому что то количество беззаконий, которое он совершил, для него проигрыш этого переворота означал только то, что его рано или поздно размажут по стенам.
Он сделал государственный переворот, пролил кровь, да, и он занимался этим.
Не параллельно, а последовательно, да? Значит, Трамп этого не делал. Он не делал таких незаконных действий, за которые его можно было бы сказать, что вот если ты сейчас не удержишься еще 4 года у власти, то тебя сейчас посадят в тюрьму, потому что ты тут такого наворотил, что, в общем, все это незаконно. Не так это. У демократов точно так же при всем преимуществе провалился импичмент, потому что он был полным фуфлом. Они действительно овладели всеми средствами массовой информации, этими массовыми средствами СМИ его задавили. В конце концов, у него остался только Твиттер, который на сегодняшний день и он у него обрезан. В общем, на сегодняшний день его лишили голоса, цвета и всего чего угодно. Поэтому то, что Трамп в этих условиях не пошел на открыто противозаконные действия, за то, чтобы не призвать народ к восстанию, что он мог бы сделать, действительно, базируясь на американской декларации независимости. Это не то, что его ошибка. Я считаю, что это вполне укладывается в его логику законного управления, так как он ее пытался осуществить все 4 года. Ему искусно вставляли палки в колеса. Мы это все видели в течение 4 лет. Поэтому сейчас какой смысл это заново пережевывать? Я хотел сказать, на самом деле...
Куда я скажу? Ты уже ушел, я забуду, что я хотел сказать.
Мы говорим про Трампа, а я на самом деле хотел сказать совершенно о другом, почему это называется первая жертва Байдена. Пожалуйста, скажи, и я все-таки тогда про первую жертву добавлю.
По поводу Твиттера. Ты говоришь, что это средство массовой информации. Это не так. Средство массовой... Твиттер это посылка к той или иной... Это разновидность почты. Почты, что ты послал чего-то. Средства массовой информации создаются в интересах потребителей, которые потребляют информацию, и они выбирают, у кого взять информацию. Соответственно, они могут проводить цензуру средства массовой информации против чего-то. Это может быть редакционная политика в виде цензуры, которую проводят. Твиттер, средство массовой информации не является. Это почта, в которой заключается договор, и это прописано в оферте. Они переводят то, что ты хочешь послать, они посылают. Они имеют право отказаться послать, что ты... Они не работают на потребителя, они работают на тебя. Ты, работая с Твиттером, ты посылаешь какую-то инфу. Они могут согласиться или не согласиться послать твою инфу. Ты им так, или платишь деньги, или через рекламу, или что-то. У тебя взаимоотношения с ними хозяйственные. Они не СМИ. Они не представляют людей, которые получают эту информацию. Какая тут цензура? Никакой тут цензуры нет, так сказать. Это разная система взаимоотношений. Соцсеть типа Твиттер – это... Одна система, средства массовой информации другая. Они по-другому устроены, у них другие заказчики. Здесь обратная ситуация с цензурой. Это у меня вот как все реплика, и все больше ничего нет.
Я могу сказать, что на сегодняшний день социальные сети выполняют роль средств массовой информации. Об этом можно дискутировать бесконечно. Но так или иначе, перекрытие доступа одному и обеспечение доступа другому, это является по факту цензурой. Вот, поэтому, что мы здесь спорим? Мы можем это просто подтвердить. Саш, давай все-таки к теме. Ну, я действительно, я же не...
Я не против. Просто я, значит, я объяснил, чем отличается одно от другое, и в данном случае цензуры нет и быть не может. Хорошо.
Я считаю, что это цензура. Хорошо, на этом согласились. Значит, теперь, что касается все-таки первой жертвы Байдена. Вот на сегодняшний день эта американка, она стала действительно первой жертвой системы Байдена, я думаю, что не последней. Именно потому, что на ее примере видно, как по-разному система относится вот к этому уголовнику Флойду, которого там окружили почестями и хоронят в золотом гробу, так сказать, и вся тут Америка перед ним, особенно демократическая, включая Байдена, встает на колено. И с другой стороны, вот гибель этой американской патриотки, она по-своему патриотка, она действительно ни за кого не работала, кроме как на Соединенные Штаты. Вот. И на сегодняшний день неизвестно даже имя ее убийцы, не говоря уже о том, кто он, откуда он, почему он там действовал. Все то, что Джорджа Флойда всплыло буквально на следующий день с именами, адресами, явками и так далее. Этот убийца, он похоронен системой, закрыт абсолютно для доступа, ни его имя, ни его лицо неизвестно. И вот это отношение системы, оно уже показывает, на что она ориентирована. То есть вот эти вот жертвы будут дальше продолжаться, и вот эта вот Эшли действительно, она сакральная первая жертва Байдена. Именно поэтому я считал нужным подчеркнуть, чем отличается вот эта история от того же истории Джорджа Флойда. Пожалуйста, Саша.
Байден подлец уже тем, что он выиграл выборы. После этого. Он что сделал, так сказать? Он не возразил против того, чтобы негр охранял Капитолий. Он еще не знал, что там он сидит. Но не возразил бы, а мог бы. Мог бы, не возразил. Негр взял и убил эту тетку, так сказать. Более того, не исключено, что Байден стоял за тем, что ее подтолкнули к этому, к мордобитию и разбитию там окон, стекол, так сказать. Поэтому, конечно, он виноват. Это же очевидно, что кто, кроме как Байден, так сказать, не является виновником смерти этой патриотки? Только он. То у него рожа, так, господи, такая виновная, так сказать, изначально. Я против этого не возразишь. Байден, да, она жертва.
Обычно-то в этих случаях добавляешь еще про гондурасскую разведку. Так что я думаю, что она и тут
будет. Старый козел, более того, он специально состарился перед этим, чтобы создать соблазн. Она надеялась, что она придет в Капитолий, а он от ужаса помрет. А он не помер и куда-то сбежал. Но виноват он. Да очевидно, Байден. Тут сомнений. Суд Линча. Надо прямо сразу Байдена тут же повесить. За патриотов.
Обязательно еще и гондурасскую разведку к этому приберегли. Она тоже тут сгодится.
Не только гондурасскую, я тебе скажу, никарагуанская тоже рядом сидела, судя по всему.
Наверняка никарагуанская, а уж острова там и Принципе, там вязаны 100%.
Ну, Байден. Османный суд его, мерзавцы Байдена.
Османный, точно. Хорошо. Давай все-таки ко второй теме перейдем, потому что она тоже по-своему интересна. Она совершенно не касается этой истории с Трампом, и, точнее говоря, с убитой американкой. Накануне Рождества Путин отстоял службу в соборе на небольшом островке в Новгородской области. Эта служба, сам собор находится, вернее, не собор, а скорее восстанавливаемый собор. Он находится на острове, окружен, в общем, водой, туда приезжают на воздушных санях. В общем, короче говоря, никакая публика туда, кроме своих, не добирается. И вот на этой церемонии, так сказать, вскрылся очень интересный сюжет, который я все ждал вот за эти праздничные дни, что кто-нибудь осветит и на самом деле прольет свет на то, что там. Так сказать, кто на этой церемонии присутствовал. Вот я сейчас прошу тоже нашего редактора дать фотографию первую. Это тоже стоп-кадр с той вот церемонии, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Вот это небольшая довольно группа людей, которые присутствуют на этой разведывательной службе. Ну, Путина вы, естественно, все узнаете. Тут видны мордовороты, которые его охраняют, так сказать, активистки некие. И вот я хочу обратить внимание ваше на ту даму, которая стоит справа от своего кавалера, то есть от Путина, вот эту вот даму в соболях. Вот. Это, как говорится, общий план, чтобы вы не подумали, что это кто-то из прихожих. Вот она, так сказать, в более близком разрешении, так сказать, в такой, ну, хорошей соболей шубе, явно контрастирующей с нарядом, так сказать, всех остальных женщин, которые там присутствуют. чтобы не подумать, что она там случайно оказалась. Вот третью, если увидите фото, да, это вот как раз настоятельница этого собора или сопровождающий дает им объяснение. Из этого видно, что вот эти вот два персонажа, они, в общем, находятся вместе. Поскольку этой дамы нигде раньше не было засвечено, то такое впечатление, что это какая-то новая пассия Путина. Но это даже не очень само по себе интересно. Сколько интересно.
То есть она заменила Собянина, что ли? Обычно он там стоял на этом месте.
Нет, я думаю, что не Собянина, а скорее всего Кабаеву, если Кабаеву там систематически
причисляют. Кабаева вообще мусульманка, она вообще не катит. Что ей делать в церкви? Собянин тоже татарин. Черт.
Я хотел обратить внимание вот на последнюю фотографию, потому что суть даже не в ней, не в ее соболях. А вот того молодого человека, который стоит, так сказать, вместе с ними. То есть, очевидно, он принадлежит... Еще раз последнюю фотографию дайте, пожалуйста. Вот этот вот молодой человек справа от дамы. Вот. Это, очевидно, ее, ну, похож на ее сына. Во всяком случае, так сказать, как, кстати, немного и на Путина. Ну, так визуально они чисто похожи. Ну, понятно, что это вот на сегодняшний день в этом деле это одна компания.
И вот нет, в это сегодня... я иначе считаю.
Это кто это, кто эта дама? Я все ожидал, что какой-нибудь Рябовский пул журналистов или еще где-нибудь из прессы раскроет нам все-таки тайну, кто это был там рядом с ним вот на этом вот очень такой интимной камерной церемонии. И кто, главное, этот молодой человек? Это что, какой-то кронпринц, наследник?
Нет.
Так сказать, каким образом он соотносится ко всей этой компании? Но на этот счет есть тотальное молчание, никто ничего не объясняет, не говорит, поэтому я просто хотел обратить внимание наших зрителей вот на этот факт. Может быть, это наша, так сказать, передача побудет все-таки дать какие-то более подробные комментарии, что там творится, так сказать, на Кремлевском верху, какая там новая дама сердца, и что самое главное, какой наследник.
Мы точно получим комментарии, так сказать, но я свою версию сегодня выскажу.
Да выскажи, пожалуйста.
У меня единственное объяснение такое, то, что она является двойником Путина, это мне понятно. Ну, другое, просто она как бы не накрасилась, и поэтому она не... Им пришла двойника два, так сказать, они оба пришли, вот они стоят рядом. Это понятно. А Собянина нету здесь. А сын, молодой человек, это сын Байдена на самом деле. Таким способом Путин дает ему сигнал туда, в Вашингтон. Что так, у тебя там вот безобразие происходит, все прочее. А твой сын вот у нас в заложниках, вот он здесь находится, и мы его окружили, так сказать. Я думаю, что этот вопрос развяжется именно таким способом.
Ну, поскольку других более достоверных данных нет, я думаю, что...
И быть не может.
Это очевидно. Все-таки, тем не менее, чуть раньше или чуть позже. Вот. Но комбинация, в принципе, достаточно любопытная, и мне думается, перспективная. Потому что такое впечатление, что этот молодой человек где-то еще проявится. И если не в ближайшее время, то на каких-то достаточно весомых позициях.
Не, ему сложно. У него признаки дебилизации на лице, так сказать, и так, к сожалению, так сказать, он... Ну, ты видишь, там есть признаки определенные, так сказать, он не годится в публичной деятельности.
Да-да. Надо понимать, что ее в этот рождественский вечер просто презентовали публике. Понимаете, я же не думал, что она случайно попала в кадр. Ее презентовали туда, так сказать, она так как бы незаметно и, так сказать, быстро внедрилась вот это официальное, так сказать, фото. Поэтому это какое-то предчувствие, так сказать, новых неожиданных перемен, так сказать, в кремлевских планах. Вообще, когда-то существовала такая наука в советское время, кремлинология. Вот. Я помню, что особенно американские авторы очень тщательно исследовали, например, фотографии советских вождей, которые стояли на мавзолее, для того, чтобы по порядку исследования в зависимости от генерального секретаря определить, кто из них ближе к власти, кто дальше, кто, как говорится, отстраняется от нее, а кто, наоборот, поднимается вверх. Вот здесь имеет место что-то похожее, да, криминология такая, но в рождественском исполнении и в соборе. Пожалуйста, Саша.
Я постараюсь, конечно, узнать у Соловья, так сказать, он у нас главный сейчас как ты его назвал, кремнелог. Значит, он инсайдером обладает и, так сказать, им раскидывается легко и непринужденно, и за бесплатно. Я думаю, он расскажет, что это за женщина, потому что, так сказать, ну, он наверняка знает всю эту историю. Дело в том, что я вызвал его на диспут. Значит, о вреде и пользе бороды. Он в последнее время с бородой ходит. Я считаю, что это вредно, это плохо. У меня есть аргументация, целая группа. Готов изложить это хозяйство. И в рамках этой дискуссии я наверняка спрошу его о том, что он думает не только по поводу этой женщины в соболях, но и вот этого дебилоида, который сидит, стоит там рядом. Он, по-моему, из местного дома этих самых вольтанутых, просто его позвали. Я думаю, что он не при делах там. Не при Путине, не при этом. Но Соловей знает, я думаю, что он нам расскажет. И это эксклюзив, мы на следующей передаче обязательно выложим, так сказать, обществу. Для того, чтобы я достоверные данные у него получу, так сказать, в ходе вот этой дискуссии о Бороде. Мы получим, вот это, что там происходит вообще в кремлевских этих коридорах власти.
Нет, ну Соловей, конечно, высказать свою теорию, будет очень интересно его послушать. Я не думаю, что он из вольтанутых. Я не думаю, что он из каких-то волонтеров. Ты, наверное, так волонтеров называешь, они официально сейчас...
Не-не-не, вольтанутый он, я в смысле нездоровый. У него, ты обратил внимание на там, строение черепа, там есть проблемы генетические.
Ну, проблемы генетические скорее вот у того парня, который стрелял в американку. У него-то они там явно на черепе отразились.
Они братья. Точнее
говоря, не проблема, а просто некое торможение, он просто из прошлых веков. А вот что касается этого молодого человека, то он стоит явно не в толпе волонтеров. Толпа волонтеров там на первой фотографии, которую мы показывали, как бы находится справа от Путина вместе с охраной. Там какие-то дамы, так сказать, вот в полушубках там и в белых платках. Еще там какая-то публика.
Как-то бюджетненько одеты, в общем-то.
Они, да, бюджетненько. Они стоят на заднем плане и отдельно. А вот приглашенные лица с... вместе с охранником, который охраняет всю эту группу, он вот самый левый на снимке.
Самый левый это охранник, это у него форменная одежда хорошая, а у Путина тоже дорогая итальянская куртка. У этой Соболя, а вот молодой человек, я так и не понял, чего у него, насколько это все хорошо с бюджетом.
Не знаю, вот тут насчет дорогих итальянских курток, я в них не разбираюсь, поэтому не могу тебе ничего
сказать. Я разбираюсь, хорошая куртка, дорогая.
Но не думаю, что у молодого человека куртка куплена в соседнем сельпо, понимаешь, так что явно он бы тогда так близко и так рьяно не стоял, так сказать, рядом с вот этими вот высокопоставленными. И тоже бы туда поставлено, это все такое фотопостановочное. Все стоят, понимаешь, главное достоинство криминологии, за что, собственно, изучали ее в советское время американские криминологи. Все стояли не просто так, как встали. Они стояли строго по ранжиру. И это продолжается с советских времен по сегодняшний день. Помнишь, была такая хорошая картинка, она в ельцинское время проявилась, когда там за круглым столом, по-моему, президент отеля или где-то еще собирались...
Не так сидим.
Какие-то бонзы, да. И Ельцин так сидя, так сказать, буркнул, неправильно сели.
Степашин первый зам.
Да, то есть вот...
А ты знаешь, почему неправильно сели?
Которое положено по ранжиру. Вот ты понимаешь, нет, это древний термин.
Ты в курсе, почему неправильно сели?
Да, в российской истории местничество. Местничество буквально это то, что каждый сидит на том месте, которое ему по ранжиру положено.
Вот. По разрядным книгам. Ты знаешь, почему тот произошел инцидент, что мужик этот сел не на свое место? Или не знаешь?
Нет, ну я помню, там история была какая-то, что его, кто-то сел не на свое, а его потом пересадили. Главное не в этом.
Подожди, Валерий, он ногу сломал, он был со сломанной ногой, поэтому его подволокли к этому делу и плюхнули в первое попавшееся кресло. Поэтому, когда Ельцин, придя туда, так сказать, сел, вытаращил глаза и сказал, не так сидим, Степашин первый зам, ну, чтобы поднять его, как бы, вроде как статус, что он не так сидит. Значит, там все засуетились, и этот бедняга со сломанной ногой так и встал и заковылял на свое правильное место. И, в общем-то, у Ельцина рожа-то вытянулась, потому что он понял, что он что-то сморозил, ну, на самом деле, бестактность. Человек со сломанной ногой, он заставляет, значит, там скакать. А тот, стиснув зубы, значит, бедолага чешет туда. Так. То есть, эта история, она такая, не просто не так сели. Она носила характер, в общем-то, поражение моральное Ельцина в том вопросе.
Моральное поражение, может, и было, но то, что принцип сам, что сидеть должны все по ранжиру, он был тогда и остается сейчас. Он был еще со времен Боярской думы и как-то прошел через все советские и несоветские времена, но я не знаю, насколько ровно. Но, во всяком случае, остался до сегодняшнего времени. Так что этот молодой человек, он вот случайно, просто потому что там встал так, вот он стоять не мог. Он мог стоять только на том месте, которое ему отведено. Это я просто к тому, чтобы... так сказать, его роль не казалась там в этом деле случайной. Посмотрим, что нам скажет профессор Соловей. А пока, может, к вопросам перейдем?
Давай. Может, он просто волонтер был, этот парень, а мы на него тут нагнали волны.
Вот клянусь, чем хочешь, что это не просто волонтер.
Вот, у Славяна надо спросить. Мы тут можем перепутать что-то.
Сто пудов не волонтер. Не стоял бы он там просто так. Его, может, сейчас волонтером хотят представить, там, или представят, так сказать, да не, это случайный тип. Но нифига он не случайно там стоит. И, кстати, он выглядит даже по-другому, чем окружающие там его местные. Ну, это тоже видно. Так, вопрос. Вы видели столько лайков и дизлайков под новогодним обращением Путина на YouTube-каналах, канал РБК в частности. Является ли эта оценка подобием рейтинга? Может ли YouTube влиять на оценки? Саш, что думаешь?
Во-первых, это реальная оценка его годливости, которая отражена в народных массах. Это влияет ему на психику точно, остальные видят, сколько безобразий, тоже на них это влияет. Это серьезный инструмент давление, это фига в кармане, но тем не менее, которая периодически вытаскивается, она видна. Это достойное проявление, это достоинство интернета, что людям есть возможность не полениться и нажать кнопочку дизлайк какому-то козлу. Нормально.
Ну, я с своей стороны скажу, что каждый канал оценивается исходя из его аудитории. Вы придете на либеральный канал, получите там больше лайков и больше дизлайков по одному поводу. Придете на патриотический, по другому поводу, больше лайков и дизлайков. Это нормально совершенно. Является ли это объективным? Да, с точки зрения отражения мнения той или иной аудитории. Но, что касается YouTube, то я считаю, что у него есть возможность влиять на оценки. Во всяком случае, мы в своей передаче со скручиванием счетчика на YouTube сталкивались. Я не знаю, могли ли они таким же образом скрутить лайки и дизлайки. Возможно, да. Вот. Но то, что счетчик могут скручивать и, соответственно, накручивать, если пожелают, это как бы вещь была зафиксирована вот в нашей конкретной практике. Мы даже по этому поводу делали передачу, наверное, года два назад, или во всяком случае обратили на это внимание. Так что тут тоже ничего необычного нет. Это уже не столько объективно, сколько способ пропаганды. Кого-то надо поднимать, кого-то надо опускать. Собственно, с Трампом происходит то же самое. Так что здесь тоже ничего необычного нет.
Это, Валер, так, тут дело в том, что вот я сегодня ставил интернет, пришел монтер. Увидел мою рожу, говорит, а, Краснов, я знаю, я, говорит, жил в другом городе, не назову в каком. Так, говорит, смотрел передачи, тебе привет передавал. Говорит, а Смирнов, говорит, будет, когда увидел. Я говорю, подожди, я тут, он позавчера тут был на этом месте, так, но он еще придет, так сказать, а Смирнов будет. И как он понес, значит, ты сказал, что 90% за вас. И вообще, почему, говорит, где в любой конторе, любой компании, где не свяжешься. Фактически осточертел Путин уже дальше некуда. И дизлайки – это проявление вот этого всего, не более чего.
Саш, я согласен на самом деле. Это просто все зависит от компании, аудитории там, и тому подобного. То есть я бы не придавал им абсолютного значения. К сожалению, абсолютно, это вещь, которая накручивается, которая имеется возможность накручиваться. И мы об этом знаем, и сами с этим сталкивались, и так далее. Я не хочу здесь ничью оценку не принижать, не превышать. Просто говорю вам объективно, вот что я думаю по поводу YouTube в этом смысле. Так, вопрос. Почему Трамп занимался полумерами? Грозился заблокировать Твиттер, а в итоге Твиттер заблокировал его аккаунт. В моем понимании замахнулся, бей, боишься бить, не замахивайся. Ну, в общем-то, Саша об этом и говорил. Да, я могу только сказать, что Трамп, на мой взгляд, проблема Трампа состояла в том, что, в отличие от Ельцина, параллель, да, он все-таки чувствовал себя законно избранным президентом, за которым поддержка большинства населения. И поскольку он эту поддержку чувствовал, постоянно к ней обращался, он вел очень активную предвыборную кампанию и все такое, он не считал нужным кому-то, так сказать, или, возможно, выворачивать руки, там, идти на какие-то драконовские меры, там, запрещать вообще что-то, имея первую поправку Конституции Соединенных Штатов, которая гарантирует свободу слова. Ну, это значит рвать, как говорится, с Конституцией. Я думаю, что Трамп на эту меру пойти не мог. Он мог там как угодно, так сказать, выражаться по поводу своих оппонентов, но такого верующего сделать не мог. Его оппоненты это делать могут. И для этого есть технические средства, возможности связи и так далее. И как бы для Трампа это своего рода урок, что не все решает должность президента. Так что он, я думаю, что он не собирался этого делать. Грозился, может быть, но вряд ли мог бы что-то предпринять реальное. Не говоря уже о том, что это было бы оспорено в судах, и совершенно верно. Так, вот еще вопрос. Смотрели стримы Марка Фейгина Швецом и его инфу про Трампушку. Вот я не смотрел. Ты видел, Саша?
Я Фейгина люблю смотреть, в силу того, что мы его с тобой знаем, так сказать, человек остроумный, так сказать, зачастую с оригинальной точки зрения. Не всегда с ним согласно там большинство, иногда в чем-то. Но то, что человек с личной биографией, мы ее знаем, эту биографию, он и альпинист, и снайпер в Югославии, и, так сказать, и депутатом был, он вице-губернатором, он много так сказать, интересных вещей знает, оригинал. И мы с тобой в дискуссии с ним неоднократно принимали участие, интересные. У меня проблема со Швецом. Я как-то, так сказать, очень сильно в сомнениях. Я вижу некоторый уровень осознанного вранья и саморекламы, так сказать, этим человеком. И поэтому эту передачу я не смотрел. Поэтому дальше из этого вытекает, что я ничего уверенно сказать не могу. Если Марк что-нибудь расскажет интересное, я послушаю с удовольствием.
Я тоже не смотрел, поэтому ничего не могу вам сказать. Я вообще получаю как бы какие-то посты, то есть информацию от Марка о том, когда он публикует там те или иные видео, но в данном случае я не видел, не обращал внимания, поэтому комментировать не смогу. Попробую посмотреть, может быть, это будет интересно. Я даже не
Мы
представляю.
Мы должны обратить Марка на разговор о работорговле. Вот когда Марк расскажет нам о работорговле на своем канале вместе с нами, вот это все послушают с удовольствием. Самое интересное его соображение по работорговле, которое он знает, и мы с тобой знаем. Вот это надо слушать с удовольствием.
Так, еще вот одно мнение. Трамп хочет быть диктатором. Он продолжал утверждать, что выборы украли, несмотря на то, что он проиграл аж 60 судебных инстанций. Все были отклонены. Ни одного доказательства его сторона не представила. Вы знаете, вот, а еще раз, в который раз адресую вас посту Андрея Ларионова, где он говорит не о всех судебных доказательствах, а только о Верховном суде в данном случае. И Верховный суд просто отказался рассматривать эти иски. Понимаете, у нас вот есть, мы сами сталкиваемся с этим даже и в своей здешней практике. Когда ты представляешь какой-то иск, а суд его посмотрели, не принимают. Ну, просто вот отказывается его рассматривать, говорит, это не наше дело, это там, например, так сказать, не подлежит обсуждению по этим законам. Если там приняла, скажем, палата представителей данного штата определенный закон, значит, он законом и является, а мы только за соблюдением закона следим. Формально это правильно. Вот. Но по факту, так сказать, ваши доказательства в открытом заседании не рассматриваются. И каждый раз вот из этих 60 исков, насколько я могу судить, потому что я ждал и смотрел, будет ли хоть один судебный процесс, на котором дело будет рассмотрено по существу. То есть, когда вот одна сторона представит свои аргументы, другая – другие, прения сторон, какая-то дискуссия и так далее, после этого выносится судебное решение. Насколько мне известно, все суды эти иски просто отклоняли. То есть, они отказываются их рассматривать. Пожалуйста, Саша.
Я бы сформулировал про Трампа следующую так сказать, максимум. Человек, у которого нет вкуса, нет совести. Он как юрист, как оценщик, подавать иск, не подавать иск, не обладает этим вкусом. Он не знает этой темы. Причем наверняка он знает коммерческие юридические споры. Это не вызывает сомнений. Он потому что буржуй, он давно этим занимался. Что касается политической, он не владеет этой темой. Ему кажется, что можно прожать, а когда давано. Именно по этой причине все иски, которые Андрей справедливо, так сказать, отмечает абсолютно, что они там не рассматривались, они в частности не рассматривались, потому что они были очень плохо написаны. И они придавали возможность суду уверенно посылать их прямо с порога. У меня такое впечатление. Я читал эти
иски. Да, я свое впечатление тоже выскажу. Сам Трамп ни одного иска, естественно, не формулировал. Именно потому, что он не юрист. И вообще у него много других дел, как у президента. Да, он не занимался своими судебными делами. Занималась команда юристов. Их было достаточно много. В том числе вот бывший мэр Нью-Йорка Джулиани, сам по себе достаточно опытный юрист, он тоже
формулировал,
конечно, иск по штату Пенсильвания. Вот, и, так сказать, подбирали там и доказательства, и все это такое. Но, еще раз подчеркиваю, ни один иск в судебном заседании рассмотрен не был. И формальная сторона этого дела, я еще раз подчеркну, состоит в том, что если каждый раз суд может упереться, грубо говоря, в простой вопрос. Вот законодатель так решил, он принял такое решение, принимать, так сказать, допустим, все эти голоса и не определил как. Ну и поскольку он это не определил как, то мы в функцию законодателя вмешиваться не будем. Поэтому идите вы лесом со своими исками. Вот, собственно, все. В условиях, которые к тому времени сложились в Америке, она была не случайной. В общем-то, уже примерно полгода бушевало, скажем так, движение вот это Black Lives Matter вместе с выступлением Антифа, там, чем угодно. Судьи не хотели попадать под раздачу. Чисто по-человечески их можно понять. С точки зрения, так сказать, совести судебной там и прочего, ну, это решение сомнительное. Но, тем не менее, так сказать, никто не решился этого сделать, включая Верховный суд США. Так что, собственно, на что и было указано. Он не проиграл иски, их просто не рассматривали.
Под Новый год, Валер, я разослал фотографию, на которой кусок черного хлеба смазан черной икрой и написано «Black Caviar Matter» на английском языке. Так что я считаю, что это более правильное движение, так сказать, оно основано на фундаментальных принципах имущественного достоинства человека. Поэтому Black Caviar Matter, я там как это, жест такой, типа Ротфронт, держимся за черную икру, боремся за нее и едим ее к чертовой матери.
Демократическая общественность тебя не поддерживает, она сочтет, что ты издеваешься.
Я дал протесты, я разослал по многим соцсетям, ничего, все терпят. А некоторые даже едят икру.
Так, еще одно, так сказать, мнение. Просроченный президент, бидон дно. Говорю, как житель США. При Трампе был небывалый рост экономики, самая низкая безработица за 50 лет. Это известно. Но, к сожалению, для Трампа та часть населения, которая, так сказать, в основном и педалит за демократов, им это абсолютно пофиг, потому что она, в общем-то, старается жить либо на пособие, либо зарабатывать на жизнь таким же способом, как Флойд, которого, надо признать, 5 лет, последних лет было сравнительно честной фотографии, биографии. Он все-таки работал охранником. Но в ковид его уволили, и после этого, так сказать, он уже начал фальшивые доллары пускать в оборот и так далее. То есть это не клиентура Трампа. И, строго говоря, вот в этом смысле, в этом противоборстве, чтобы сказать уже по существу, я думаю, что с Трампом и вообще с американской системой злую шутку сыграла вот эти все вулферы, вся эта система содержания, так сказать, неработающих за счет остального общества. Эта категория людей стала стремительно разрастаться. А если врать еще и нелегальных мигрантов, которые легализовали, так сказать, допустим, при Обаме и собираются дальше легализовывать при Байдене, то она будет еще шире. Возможности американской экономики за счет печатных долларов достаточно большие. То есть фактически они кредитуются у всего остального мира. Вот, и поэтому эта аудитория, для нее как раз важен человек типа Байден. А какой-то там республиканец, который создает рабочие места и говорит, идите работать, это, в общем, вообще не их профиль. Поэтому отчасти вот такой паритет в сторону Байдена, избирательный, отчасти может быть объясним и оправдан. Пожалуйста, Саша.
Если говорить о дальних прогнозах, конечно, только после негров, которые сейчас там, в общем-то, во власти, придут латиносы, за ними, ясно дело, индейцы, потому что все это дело погибнет, будут лошади, томагавки, индейцы, ну и потом уже наступит цивилизация собакоголовок. Прогноз он достаточно такой продуманный, так сказать, и вот я вижу, как Америка катится. Мы не доживем, но, скорее всего, так оно будет.
Я лично думаю, что доживем, на самом деле. Я в этом смысле больше оптимист. Но то, нет, что отчасти...
Можем.
Я с одной стороны атеист, а с другой стороны вот признаю, что есть некая божественная справедливость, что тот, кто бросает топор, так сказать, в другого, он в результате прилетает ему назад. Вот, Штаты бросали топор в сторону Советского Союза, я уверяю, что при Советском Союзе им бы жилось сейчас гораздо спокойнее, чем они будут жить сейчас. Но они получили то, что получили, и это справедливо. То есть я в этом смысле с тобой согласен. Так, еще одно мнение. Вы не забывайте, что Трамп наследовал хорошую экономику еще у Обамы. Кстати, при Обаме было больше рабочих мест создано, чем при Трампе. Ну, вы знаете, сейчас об этом многие спорят. Вот. Но, во всяком случае, то, что при Трампе был, так сказать, самый, скажем так, большой рост экономики Соединенных Штатов за последние там обозримые периоды, в частности, возвращение производства в Соединенные Штаты, так сказать, такая вот эта вот торговая война с Китаем, которая перетянула определенные преимущества тоже на Соединенные Штаты и создала там рабочие места. Это, ну, неоспоримо, что ли, равно как и низкий уровень безработицы. Можно спорить о цифрах, но я не думаю, что результаты Трампа были худшие, чем при Обаме. Вопрос. Что вы думаете о демографической ситуации в РФ? Твое мнение, Саша.
Мое мнение, что длительное время, так сказать, нас обманывают с количеством людей, проживающих в стране. Я думаю, что количество истинно проживающих без мигрантов в стране порядка 120 миллионов, может быть, меньше. Особенно после ковидных вот этих приключений. Причем вот это завышение, оно начиная от конкретной деревни, аула, потому что в основном на Северном Кавказе это происходит, это завышение. Далее, все заинтересованы именно в увеличении цифр, вот с точки зрения социалки, с точки зрения того, всего 5-10 избирательных вещей. Все прочее. У нас очень серьезно завышено. На самом деле количество населения у нас катастрофически упало. Да, очень. Плюс многие люди числятся, что они вроде как граждане России. На самом деле уже давно они как бы не вернутся. И таких примеров даже из моих знакомых не с числа. То есть колоссальное количество людей, которые по формальным признакам вроде как числятся вот этих 142 или там 141, как сейчас. А на самом деле просто их нету и не будет никогда. И мы с тобой знаем этих людей. Поэтому ситуация в этом плане паническая, неприятная. И только смена преступного режима, который сейчас находится в Кремле, является определенным шансом на выправление ситуации. Не стопроцентной уверенностью, но дает шанс. С этими ребятами шансов нет.
Так, еще раз. Смирнову, почему тогда ни один суд не удовлетворил иски Трампа о выборах? Ведь было 60 судов. Он все проиграл, даже Верховный суд отклонил его иски. Вы думаете, все суды за демократов, что ли? Вы знаете, только что вот был ответ на этот вопрос, еще раз тезисно скажу. Суды он не проиграл иски, суды их отклонили. Отклонили, это значит, не стали рассматривать. И что касается не стали рассматривать, то мне уже как-то приходилось высказывать эту позицию еще раз в качестве международного права. Еще раз скажу применительно к локальному. Понимаете, суд и вообще вот судебное состязание имеет смысл при, скажем так, равенстве сил сторон. Вот когда стороны, грубо говоря, кулаком не могут доказать друг другу свою правоту и просто подавить оппонента. Вот тогда наступает простор для суда, который может в этом случае сравнить аргументы сторон, найти, так сказать, взаимоприемлемое решение, так сказать, в зависимости от того, кто из чего там сделал, и таким образом, так сказать, его вынести. Когда перевес складывается явно в одну сторону, а уже в случае с выборами демократа это было ясно, потому что с демократами в тот момент была улица. Это вот сейчас, можно говорить, там на Конгрессы пришло там 100 тысяч американцев и так далее. Так-то эти все американцы, они, грубо говоря, обороняли свои жилища максимум. Но никаких таких уже массовых движений, подобных Black Lives Matter, фактически не было. Кстати, эта убитая американка Эшли, она вроде бы в каких-то там твитах каких-то была замечена или там что-то такое, но она выражала свое мнение, не отрываясь от собственного бизнеса. То есть, как бы организованных сил за этим не было. А за этим был фактически уличный террор. То есть, они прессовали полицейских, могли также отпрессовать и судей, кого угодно. И судьи, в общем, я думаю, как бы благоразумно спрятались. Считая, что если мы можем не вмешиваться в это дело, а там, глядишь, может что-то нагореть и прилететь, то лучше мы постоим в сторонке. Поэтому суды стали не за демократов, они стали за себя. Собственно, за свою собственную жизнь. Ну, не очень правильная позиция, но как бы если вы не можете отстоять право в стране, почему судья должен за него расплачиваться последним? Такая логика судей существует. Она и у нас, кстати, существует, не только в Америке. Так, у Путина куртка за 315 тысяч рублей в новостях уже оценили. Ну вот, вы знаете цену, Саша тоже знает, я не знаю.
Я не знаю, но я так чувствую, что не дешевенькая курточка.
Не дешевая куртка. Вот тут еще одно мнение, что это сын Золотова, вот этот вот молодой человек, видимо, да, они говорят, ну, может,
не знаю. Я же тебе говорил, дебил, на роже же, это у него потомственное.
Так, вот еще один вопрос. Валерий Марксович, забываете французский, если подолгу с носителями языка не общаетесь? Ответ, нет, не забываю, потому что общаюсь постоянно. Так что мне это не грозит. И раньше общался постоянно, и сейчас общаюсь постоянно. И устно, и письменно, так что, в общем, благо сейчас возможности для коммуникации хорошие. Так, вопрос. Знаете, что сейчас наступает демографическая яма по фертильному населению? Ожидать серьезное падение рождаемости? Что думаешь, Саша?
ямы имеют несколько происхождений, вы знаете, по демографии, так сказать, и вот эта волна, которая после войны идет, значимая, и по фертильным делам, так сказать, вот они как бы сейчас выскакивают. И, конечно, эпидемия ковида внесла, пандемия ковида внесла свою мощную лепту, и многое-многое другое. Они сложно накладываются интерференции, так сказать, на... но общее падение очевидное, что-то этого не скрыть, это, ну, понимаю.
Ну, я в довесок к этому хочу просто сказать такую полушутливую новость. Тут она пробежала где-то то ли по Евроньюс, то ли по Франс-24, такой бегущей строкой. Оказывается, в этом году над Антарктидой была самая большая озоновая дыра за всю ее историю. Помните, было такое бешенство по поводу озоновых дыр? Тут этот самый... Всех там фреоном запрещали пользоваться, холодильники все от фреона разрядили и так далее. Вот, и эта дыра уже закрылась. То есть это нормальный периодический процесс. Я думаю, что ее не стали выставлять в главу угла, потому что сейчас общая тема ковид, и поэтому вокруг ковида тут уже никакие озоновые дыры не пряжут. Но это я к тому, что такого рода ситуации происходят постоянно. Происходит яма в демографии, происходит яма, так сказать, с озоновыми дырами, происходит яма с респираторными заболеваниями, которые то птичий грипп, то ковид, то нетипичная пневмония. Я думаю, что не надо это драматизировать. Это нормальный, к сожалению, или, к счастью, цикл жизни человечества. Так, и еще одно мнение. Просроченный президент. Да, Трамп снизил налоги на компании с 34% до 21%. И налоги на наследство сделал необлагаемую часть 15 миллионов долларов на человека, 30 миллионов на двоих супругов. Но, я говорю, он работал на ту аудиторию, которая работает и сама зарабатывает деньги. Соответственно, эта аудитория, собственно, и пришла в Капитолию, если угодно. Пришла, как говорится, бросив свои дела на один конкретный всплеск. Та несчастная убитая там или Эшли Баут, она, так сказать, вообще приехала из Калифорнии. Прикиньте, где Калифорния, где Вашингтон. Да, то есть, в общем, как бы бросив все дела, решив последний раз постоять за свои права. А те, кто живет, как говорится, на пособие, либо грабежами, либо еще что-то, они как бы свободны постоянно. Они могут бардак устроить в любом месте, и, в общем-то, ничто их особенно не стесняет. В этом их отличие от, так сказать, трудоспособного населения, которое как бы было большей частью за Трампа. Поэтому вот такой баланс в итоге привел к таким результатам. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы участвовали в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче на самом деле. Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.